лежал керосиновый след. Женщина неподвижно стояла на крыльце, куда она вышла, чтобы смерить их долгим, спокойным взглядом. Само ее спокойствие было приговором. Битти щелкнул пальцами, чтобы искрой зажигателя воспламенить керосин. Но он опоздал. Монтак замер с открытым ртом. Облив их всех презрением, женщина на крыльце чиркнула кухонной спичкой о перила. Из всех домов на улице выбегали люди. По дороге на станцию они не произнесли ни слова. Никто ни на кого не смотрел. Монтак сидел на переднем сиденье с Битти и Блэком. Они даже не раскурили своих трубок. Все неотрывно смотрели вперед. Огромная саламандра обогнула очередной угол и бесшумно помчалась дальше. «Мастер Ридли», — наконец сказал Монтак.
«Что?» — спросил Битти.
«Она сказала: „Мастер Ридли“. Когда мы вошли, она произнесла какую-то безумную фразу. „Будьте мужчиной, мастер Ридли“, — сказала она. И что-то такое еще, что-то... „Милостью Божией мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, надеюсь, никогда не загасить», — проговорил Битти. Стоунмен в изумлении поглядел на капитана. Монтак тоже. Битти потер подбородок. «Это сказал человек по имени Латимер. Человеку по имени Николас Ридли, когда их заживо сжигали на костре за ересь в Оксфорде 16 октября 1555 года. Монтак и Стоунмен снова уставились на мостовую, убегавшую под колеса машины. «Я весь набит разными цитатами, обрывками фраз», — сказал Битти. «Этим отличаются в большинстве своем все пожарные капитаны. Иногда я просто сам себе удивляюсь. Эй, Стоунмен, не зевай!» Стоунмен резко затормозил. «Черт!» — воскликнул Битти. «Ты проскочил угол, где мы сворачиваем к пожарной станции».
«Кто там?»
«А кто еще тут может быть?» — отозвался в темноте Монтак, прислоняясь спиной к закрытой двери. Его жена, помолчав, сказала: «Зажги хотя бы свет». «Он мне не нужен».
«Тогда иди спать». Он услышал, как она нетерпеливо заворочилась на кровати. Пружины пронзительно взвизгнули. «Ты пьян?» — спросила она.
Итак, все началось с его руки. Он почувствовал, как его пальцы, сперва одной руки, потом другой, расстегнули куртку и дали ей тяжело упасть на пол. Он подержал брюки над черной бездной и позволил им упасть во мрак. Его кисти подхватили заразную болезнь, и скоро она перейдет на предплечье. Он мог представить, как яд поднимается по запястьям, проникает в его локти, плечи, и затем раз — и перескок с лопатки на лопатку, словно электрический разряд в пустоте. Его руки сголодались, и глаза тоже начали испытывать голод, словно им обязательно нужно было смотреть на что-то, на что-нибудь, на все что угодно.
«Ты что там делаешь?» — спросила жена.
Он балансировал в пространстве, помогая себе книгой, которую сжимал холодными потными пальцами. Спустя минуту она произнесла:
«Ну хотя бы не стой так посреди комнаты!»
Он немо сказал что-то.
«Что?»
— спросила жена. Монтак произнес еще несколько беззвучных слов, подошел неверным шагом к кровати и кое-как засунул книгу под холодную подушку. Затем повалился на кровать, и жена в испуге вскрикнула. Он лежал далеко-далеко от нее, у другой стены комнаты, на зимнем острове, отделенном от всего мира пустым пространством моря. Жена разговаривала с ним. Ему казалось, она говорит уже довольно давно. Она толковала о том, толковала о сём. Однако это были только слова, похожие на те словечки, которые он слышал когда-то в детской у одного своего друга. Двухлетний малыш пытался строить фразы, лепетал на понятном лишь ему языке,
и звучало это довольно приятно. Монтак ничего не говорил в ответ, а спустя время, когда он опять произнес что-то беззвучное, он почувствовал движение в комнате. Жена подошла к его кровати, встала над ним и опустила руку, чтобы коснуться щеки. Монтак понял, что когда она отвела руку от его лица, ее ладонь была мокрой. Поздно ночью он посмотрел на жену. Она не спала. В воздухе тихонько танцевала мелодия. Уши Милдред опять были заткнуты ракушками. Она слушала далеких людей из далеких краев, а взгляд ее широко распахнутых глаз пронизывал пучину тьмы, открывшуюся вверху, в потолке. Как там в старом анекдоте? Жена так долго болтала по телефону, что ее муж, отчаявшись, побежал в ближайший магазин и только, позвонив оттуда, узнал, что будет дома на обед. А что? Почему бы ему не купить себе широковещательную ракушечную станцию, чтобы говорить с женой по ночам? Мурлыкать ей, шептать, кричать, вопить, орать. Только вот о чем шептать? О чем кричать? Что он мог ей сказать? Неожиданно она показалась ему совершенно чужой. Он даже поверить не мог, что знал ее когда-то. Он был в чьем-то чужом доме, как в том анекдоте, что часто рассказывают люди о пьяном джентльмене, который пришел домой поздно ночью, открыл не ту дверь, вошел не в ту комнату, лег в постель с незнакомой женщиной, а утром, встав пораньше, ушел на работу, и никто из них так ничего и не понял. «Милли», — прошептал он. «Что?» «У меня и в мыслях не было пугать тебя. Я просто хотел спросить». «Ну?» «Когда мы с тобой встретились? И где?»
«Когда мы встретились? Для чего?» — спросила она.
«Я имею в виду в самом начале». Он знал, что она хмурится, лежа в темноте. «Наша первая встреча», — пояснил он. «Где это было и когда?»
«Ну, это было...» — она замялась. «Я не знаю».
Он похолодел. «Не можешь вспомнить?»
«Это было так давно?»
«Всего 10 лет назад, и только-то всего 10 лет!»
«Да не волнуйся ты так, я просто пытаюсь вспомнить!»
Ее стал разбирать странный высокий смех, звук которого становился все тоньше и тоньше.
«Как забавно! Нет, правда забавно не помнить, где и когда ты встретил свою мужнюю жену!»
Он лежал, медленно массируя себе веки, лоб, шею. Прикрыв ладонями глаза, он стал равномерно сжать на глазные яблоки, словно пытаясь вдавить память на место. Почему-то важнее всего на свете сейчас было вспомнить, где он встретился с Милдред.
«Это не имеет значения».
Она уже встала и прошла в ванную. Монтак услышал журчание льющейся воды и звук глотка. «Пожалуй, что не имеет», — согласился он. Он попытался сосчитать, сколько таких глотков она сделала, и вспомнил о визите двух мужчин с бледными, словно белеными окисью цинка, лицами, с сигаретами в уголках тонких губ и электронно-глазой змеей, которая, извиваясь слой за слоем, пронизывала ночь, камень, застоявшуюся весеннюю воду. Ему захотелось крикнуть: «Милдред, сколько ты их приняла сегодня вечером, этих своих капсул, и сколько примешь еще, не сумев сосчитать? Так и будешь глотать каждый час? Но не этой ночью, так следующей, а мне опять не спать ни этой ночью, ни завтрашней. Мне теперь вообще не спать по ночам, раз уж это началось».
Он вспомнил, как она лежала на кровати, а над ней столбами стояли те два техника. Именно столбами. Ни разу не склонились заботливо. Все стояли и стояли, сложив на груди руки. И еще он вспомнил, как подумал тогда, что если она умрет,
Он, конечно же, не станет плакать, потому что это будет смерть совершенно незнакомого человека. Так, лицо в толпе, газетная фотография. И вдруг все показалось ему таким неправильным, таким гадким, что он начал плакать, но не потому, что смерть, а потому, что ему пришла в голову сама эта мысль. Она умрет, а я не заплачу. Глупый, пустой человек рядом с глупой, пустой женщиной, которую голодная змея делала еще более пустой. Еще более пустой. «И когда же ты опустела?» — задумался он.